Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Судебные процессы над Сергеем Удальцовым и другими оппозиционными активистами. Расширение Москвы. Дело Таисии Осиповой и российские туристы в Чехии. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу на административный арест оппозиционного активиста Ярослава Никитенко, который был задержан на акции в поддержку координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Рассмотрение жалобы на арест Удальцова, которое должно было также состояться сегодня, было перенесено на 7 января. Суд потребовал личного присутствия оппозиционера, который сейчас находится в больнице с диагнозом язвенная болезнь в результате протестных голодовок. Полиция не пустила сегодня в здание суда сторонников Никитенко и Удальцова. Как минимум один из них был задержан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов 25 декабря был подвергнут аресту в третий раз подряд, на этот раз на 10 суток. Оппозиционный активист был обвинен в сопротивлении полиции в ходе одиночного пикета у Центра избиркома, прошедшего 24 октября. В здании суда Удальцов был доставлен из больницы, где приходил в себя после сухой голодовки, объявленной в знак протеста против предыдущего ареста. По словам адвокатов Удальцова, административный материал по новому делу был составлен с грубейшими нарушениями, отсутствовали протоколы. Протокол задержания, данные о понятых и свидетелях. Адвокат Николай Полозов в интервью «Радио Свобода» рассказал об основаниях, на которых защита подала жалобу на арест оппозиционера.
Дело содержало в себе множество неточностей, в нем отсутствовали материалы, и оно не было пронумеровано, о чем адвокаты сделали запись на последней странице дела. Помимо этого еще были основания. Основания были в том числе и то, что наших свидетелей должным образом они не были выслушаны, и то, что было отклонены ходатайства по поводу отложения дела, потому что в связи с состоянием здоровья Удальцова мы ходатайствовали об отложении вот этого дела, которое слушало Боровкова. Но оно не было удовлетворено. Что, по сути, привело к его госпитализации, вызову скорой помощи в суд и резкого ухудшения здоровья. Дело в том, что врачами ему прописана специальная диета, он должен есть не менее 6 раз в день. А в воскресенье сотрудники полиции его катали без перерыва 8 часов, и ни разу он не поел за это время. Естественно, это вызвало обострение и ухудшило его здоровье.
Сказал адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко был задержан 25 декабря у здания суда на акции в поддержку Сергея Удальцова. Никитенко был приговорен к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Согласно сообщениям, которые появились в сети микроблогов Twitter, Никитенко судили без адвоката и свидетелей. Сегодня слушатели и свидетели по делу Никитенко также не пустили в здание суда, рассказала в интервью «Радио Свобода» одна из свидетелей задержания активиста Елена Надюшкина.
Удалось пройти адвокату где-то, не знаю, с какого раза, но, наверное, спустя полчаса только, потому что его тоже не пускали, мы подавали жалобы, звонили в ЗПЧ, в суд, и во многие там депутатам начали звонить, тогда только адвоката пропустили. Вот, собственно говоря, ни свидетелей, ни слушателей в зал суда не пускали. Адвокат написал ходатайство о том, чтобы приняли свидетелей. Судья отклонила ходатайство это, и слушатели тоже не пускали, якобы в зале нет мест, хотя в зале находится 4 человека. То есть это мама и мама и 3 журналиста, по-моему. Нас выгнали из коридорчика, в котором мы стояли и ждали, когда нас пустят в суд, то есть перед рамками металлоискателя. В общем, спецназ нас начал оттуда выпихивать, выгонять.
Сказала Елена Надюшкина. В поддержку Сергея Удальцова у здания суда сегодня собрались около 100 человек. Сотрудники полиции не пропустили их внутрь. Один из сторонников оппозиционера был задержан. Позднее, по настоянию лидера движения «Солидарность» Бориса Немцова, его отпустили. Между тем, мировой судья Ольга Боровкова, которая вынесла решение об аресте Удальцова и Никитенко, впервые дала интервью прессе. В беседе с корреспондентом «Известий» судья объяснила, по каким причинам она дает жестокие административные сроки оппозиционерам и как относится к протестам против своих решений. Многие правозащитники выражали недовольство в связи с тем, что последний арест Удальцова был санкционирован, когда тот находился в тяжелом физическом состоянии после сухой голодовки. Вот как отреагировала на эти обвинения в интервью «Известиям» судья Ольга Боровкова.
Что касается состояния здоровья Сергея Удальцова, в судебном заседании он принимал активное участие, изложил свою позицию по делу, задавал вопросы свидетелям, общался со своими защитниками. советниками, в перерыве с представителями СМИ. Об оказании медицинской помощи не просил. Высказал просьбу давать пояснения не стоя, а сидя, указав, что в связи с проведением ранней голодовки чувствует слабость. В связи с этим давал пояснения, а также выслушивал оглашение постановления сидя. Никаких сведений о наличии у Сергея Удальцова каких-либо угрожающих жизни и здоровью заболеваний ни он, ни защита в заседании не представили. Выслушал оглашение постановления, после чего его защитники-адвокаты сообщили приставам в зале, что ему плохо, необходимо вызвать наряд скорой помощи, что и было сделано.
Отвечая на вопрос, ожидала ли она бурной общественной реакции на свои судебные решения, Ольга Боровкова ответила: «Разумеется». По ее словам, рассмотрение административных дел в отношении участников несогласованных публичных мероприятий проходит в неспокойной обстановке и не обходится без провокаций. В защиту Сергея Удальцова сегодня выступила общественная наблюдательная комиссия, сокращенно ОНК. В своем заявлении организация требует немедленного освобождения оппозиционного активиста и наказания всех должностных лиц, допустивших в отношении него произвол и беззаконие. Документ был направлен прокурору Москвы, начальнику главного управления МВД по Москве, председателю Мосгорсуда, а также уполномоченным по правам человека в Москве и Российской Федерации. Рассказал в интервью «Радио Свобода» один из авторов заявления, председатель ОНК Валерий Борщев.
Что касается Удальцова, я считаю, что это откровенная, запланированная, хорошо организованная травля, которая длится уже не первый месяц, я бы сказал, не первый год. Потому что его задерживают, арестовывают без всяких серьезных оснований. Он не оказывает сопротивления. Он выходит на одиночный пикет, который разрешен по закону. Тем не менее его хватают, ведут машину, и судья Боровкова послушно дает ему срок. Но что касается сложившейся в последнее время ситуации, она уже нетерпима. Она выходит за край тяжело больного, находящегося в тяжелейшем состоянии, человека, которого, в общем-то, привезли из больницы на суд, обвиняют по делу достаточно давним, смотрят видео и видят, что в сущности никакого нарушения он не совершал, и приговаривают его к 10 суткам. По-моему, это просто издевательство.
Сказал председатель общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев. Сторонники Сергея Удальцова намерены провести митинг в его защиту 29 декабря в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время коротко напомнить об основных новостях этого часа, но прежде отмечу, что в ближайшие 15 минут вас ждет еще несколько интересных интервью и репортажей, связанных как с протестами оппозиции против итогов выборов в Госдуму, так и на международные темы.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды «Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах и участии в нападении на дом фермера Аметова в ноябре прошлого года, жертвами которого стали 12 человек. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Российский премьер также заявил, что вопрос о пересмотре выборов в Госдуму может быть решен только через суд. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Об этом подробнее сразу после сводки новостей. В Свердловской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима управляющего местным отделением пенсионного фонда Сергея Дубинкина за многомиллионные взятки. В суде Смоленска завершились прения сторон по делу активистки местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Приговор будет оглашен 29 декабря. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. В Эфиопии к 11 годам тюремного заключения приговорены два шведских журналиста по обвинению в поддержке терроризма и нелегальном проникновении в страну. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять сегодня участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Совет Федерации на последнем в этом году заседании утвердил изменение границ между Москвой и Московской областью. С 1 июля 2012 года столица будет увеличена вдвое, будет граничить с Калужской областью. Чиновники уверяют, что это выход на новый уровень развития города. Эксперты, с одной стороны, одобряют инициативу, но считают, что воплощать ее в жизнь без тщательной проработки было рано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдик.
В июне 2011 года президент России Дмитрий Медведев предложил расширить границы Москвы и создать отдельный столичный федеральный округ. По мнению президента, это облегчит жизнь множества людей и поможет созданию финансового центра в столице. Спустя месяц российское правительство представило проект расширения города. К Москве присоединят еще 148 тысяч гектаров. В сторону юго-запада площадь столицы увеличится почти в 2,5 раза. Москва теперь будет граничить с Калужской областью. С 1 июля 2012 года к столице перейдет 21 муниципальное образование. На территории города отныне будет размещаться и инновационный центр Сколково. Главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак не одобряет решение властей по расширению города. Он считает, что сохранению исторического наследия это вряд ли поможет.
К этим решениям специалисты, архитекторы и урбанисты были приглашены к их обсуждению уже после принятия решения. Это скорее такой политический лозунг. До сих пор не принято таких определенных решений на уровне законов. Что мы хотим от городского центра? Хотим его сохранять, хотим его развивать или хотим как бы разрушать дальше?
В связи с увеличением Москвы возникает множество задач. На новых территориях необходимо создать финансовый, административный, это будет 11-й по счету, и даже правительственные центры. Предполагается, что в бывшие подмосковные районы может переехать часть чиновников. Однако численность Московской городской думы расширять не собираются. Об этом журналистам заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов. На присоединяемых землях живет около 250 тысяч человек, то есть новые территории не дотягивают до полноценного избирательного округа, сказал Платонов. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин уверен, что это правильное решение.
Полицентричная структура для гигантского города – абсолютно необходимая вещь. Вот нынешняя московская моноцентричная, грандиозная, не имеющая вообще аналога в мире, конечно, городу жить не даст и уже не дает. У нас на пятачке, в центральном пятачке, чуть шире бульварного кольца, находится 40% рабочих мест всей большой Москвы. Она не просто моноцентрична, она патологически моноцентрична. Поэтому любые сдвиги в сторону появления альтернативных центров тяготения, массового тяготения людей, это, конечно, очень хорошо и правильно.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что застройка территории будет соответствовать не городской, а пригородной. Область, по его словам, хотела построить на этой территории более 30 миллионов квадратных метров, в основном за счет 17 этажек. Теперь жилья будет построено в два раза меньше. В основном это будут 5-этажки. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Социологи Левада-центра подвели итоги исследования, проведенного 24 декабря на митинге в Москве на проспекте Сахарова. На вопросы сотрудников центра ответили 800 человек. Среди вопросов был и такой. Поддерживаете ли вы требования об отставке Владимира Чурова с поста главы Центральной избирательной комиссии? Утвердительно ответили примерно 80% опрошенных. Подробнее об итогах исследования корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову рассказал директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
Во-первых, что привело этих людей? Главные причины, которые назывались, это, конечно, стремление выразить свое возмущение фальсификацией выборов, 72%, и даже немножко больше, накопившееся недовольство положением дел в стране и политикой властей, 73%. Другие мотивы, которые при этом приводились, это недовольство тем, что власть не считается с людьми, и основные решения принимаются без их участия, это 52%. И разочарование в обещанной политике модернизации в Медведеве тоже 42% назвали. Больше половины из опрошенных – это те, кто были на митинге на Болотной. Что еще важно? Основные лозунги были – это, конечно, одобрение отставки Чурова. 87% ее поддерживает. И 95% поддерживает требования аннулировать результаты прошедших выборов и назначить новые выборы.
А не было вопроса вот касательно отставки Владимира Чурова, насколько это реально? То есть требуют-то требуют, но насколько оно возможно?
Нет, мы такого не спрашивали. Все-таки анкета была не очень большой, но мы спрашивали о том, кого будут поддерживать на выборах и кто эти люди, которые пришли. Это вот нас больше всего интересовало, собственно, состав. Это москвичи в основе своей, конечно, хотя есть и определенная часть, 17% из Подмосковья. Это люди с высоким уровнем образования, больше 80% это люди с высшим образованием и даже часть с двумя образованиями или со степенью. Это так называемый средний класс, потому что большое число здесь занимающих высокие социальные позиции. 24% это руководители, либо владельцы собственного бизнеса, то есть ведущие. 45% это специалисты, 12% студент и прочее. По составу политических взглядов тут, безусловно, преобладание демократов и либералов. 3% анархисты, 2% левые, 13% коммунистов и около 10% социал-демократов. Национал-патриоты 6%.
Лена, а сколько всего было вопросов в этом опроснике?
Больше 25. Кто они, какие взгляды, поддерживаете ли лозунги, которые выдвинуты, поддерживаете ли вы лозунг «Ни одного голоса Владимира Путину», тут 86% поддерживают, ну и как собираются голосовать на будущих выборах президентских.
Напомню, что глава Левада-центра Лев Гудков отвечал на вопросы моего коллеги Михаила Соленкова. Мы продолжаем «Время свободы». Конец 2011 года в мировой политике, в числе прочего, сопровождается по-прежнему запутанной интригой вокруг ядерной программы Ирана. В западных столицах растут подозрения в том, что Тегеран стремится обзавестись оружием массового уничтожения. Противодействие этому стремлению остается в числе важнейших внешнеполитических приоритетов США. О вероятных вариантах развития этого противостояния в наступающем году материал нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Неизбежно ли вступление Ирана в клуб обладателей ядерного оружия? Если да, то когда это может произойти? Если Америка и ее союзники считают это недопустимым, то что следует предпринять? Как полагают аналитики, иранисты и эксперты-ядерщики, на уранообогатительном объекте Фордо, недалеко от иранского города Кум, может начаться производство 20-процентного обогащенного урана, годного не только для обеспечения работы медицинских и энергетических реакторов, но и для производства ядерного оружия. Американские СМИ публикуют предположения непоименованных представителей демократической администрации Барака Обамы о том, что действия Ирана могут усилить призывы республиканцев к военной либо секретной операции по уничтожению иранских ядерных объектов, либо к введению одобренных ранее Конгрессом мер по ограничению иранского нефтяного экспорта. Люди из окружения Обамы в частном порядке также выражают озабоченность тем, что введение в строй иранского ядерного объекта в Фордо может стать для Израиля поводом для нанесения военного удара. Между тем, Чарльз Фергюсон, президент Федерации американских ученых, затрудняется ответить на вопрос о том, в какой точке сейчас находится иранская ядерная программа и каковы возможные темпы ее дальнейшего развития. Существуют различные оценки степени приближения Ирана к возможности производить ядерное оружие. По мнению ряда высокопоставленных лиц в американской администрации, этого рубежа Иран сможет достичь через год или чуть позднее. По данным Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, Иран накопил 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая переработка этого объема позволит получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. Есть ли в действительности у Тегерана намерение двигаться дальше в этом направлении, неясно. Но достоверно известно, что иранцы продолжают накапливать низкообогащенный уран, и нам необходимо держать в центре внимания другие их действия, направленные на обогащение до 20-процентного уровня. Если они будут обогащать его в количестве, превышающем норму подпитки исследовательского реактора в Тегеране, это не обязательно будет указывать на создание бомбы. Вероятно, они, испытывая технические проблемы с самим реактором, будут лишь стремиться создать для него резерв топлива. Следует также следить за иранской программой разработки баллистических ракет. Добиваются ли они прогресса в создании ракет дальнего радиуса действия? А это, в свою очередь, сопряжено с малопродуктивными пока дебатами США и НАТО с Россией о размещении объектов противоракетной обороны в Европе в условиях нового раунда сокращения американских и российских ядерных вооружений. То есть присутствует много факторов с точки зрения временных рамок процесса и характера технических приготовлений Ирана. администрация Обамы утверждает, что продолжает оставаться сторонником дипломатического урегулирования проблемы иранской ядерной программы, которая, помимо прочего, означала бы полную прозрачность этой программы и ее подотчетность МАГАТЭ. Но, как заявил 20 декабря глава Пентагона Леон Панетта, он не исключает, что в случае обнаружения признаков форсирования военной составляющей иранской ядерной программы, Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар по иранским ядерным объектам. Пока же Соединенные Штаты и их союзники усиливают рычаги экономического принуждения. В ноябре они в очередной раз расширили экономические санкции в отношении Ирана после публикации МАГАТЭ новых свидетельств ядерных амбиций Тегерана. Россия, несмотря на эти свидетельства, игнорирует призывы Белого дома к ужесточению санкций, что, по мнению экспертов, существенно ослабляет международный фронт против иранских ядерных приготовлений. Как могут выглядеть ближайшие перспективы развития событий в треугольнике Иран-Россия-США? На этот вопрос Радио Свобода отвечает Дэниел Важдич, исследователь аналитического института American Enterprise в Вашингтоне. Думаю, что Соединенные Штаты продолжат действовать наобум, исходя из складывающегося контекста. Но вряд ли Россия, по крайней мере в краткосрочной перспективе, согласится на дальнейшие многосторонние санкции. Это, в свою очередь, сильно повышает вероятность нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана, чего сама Россия не желала бы. В этом смысле линия поведения России выглядит весьма контрпродуктивной. Если же в результате президентских выборов в ноябре 2012 года в Белый дом придут республиканцы, то ситуация в треугольнике США-Иран-Россия будет развиваться динамичнее. Вероятно, республиканская администрация рассмотрит возможность введения побочных санкций против сотрудничающих с Ираном коммерческих предприятий России, а может и Китая, которые также без энтузиазма относятся к санкциям. Другие американские эксперты считают, что в росте напряженности, чреватой вооруженным конфликтом с Ираном, счет может идти буквально на неделе. Среди признаков повышения тона в американо-иранском споре они упоминают октябрьскую историю с раскрытым, как утверждает ФБР, планом иранских спецслужб убить бомбой саудовского посла в США в вашингтонском ресторане, а также захват Ираном американского самолета-беспилотника в декабре. Своим видением развития ситуации делится Джейми Флай, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме, ныне возглавляющий Вашингтонский независимый исследовательский центр «Внешнеполитическая инициатива». Что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом? Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе, говорит Джейми Флай. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции. Оппоненты военной акции против Ирана считают, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно кризис мирового масштаба. Бывший сотрудник Пентагона, а ныне сотрудник Совета по международным отношениям Мэтью Кроник, придерживается противоположного мнения. В своей статье в январском номере авторитетного журнала Foreign Affairs он излагает аргументы в пользу того, что тщательно разработанная и своевременная атака на иранские ядерные объекты позволит Вашингтону минимизировать издержки и избавить регион, да и весь мир, от неприемлемой угрозы со стороны ядерного Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным административный арест активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Рассмотрение жалобы на арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова отложено из-за того, что он не смог присутствовать на заседании, так как остается в больнице. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой «банды Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах и участии в нападении на дом фермера Аметова в ноябре прошлого года, жертвами которого стали 12 человек. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Российский премьер также заявил, что вопрос о пересмотре выборов в Госдуму может быть решен только через суд. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима управляющего местным отделением пенсионного фонда Сергея Дубинкина за многомиллионные взятки. В суде Смоленска завершились прения сторон по делу активистки местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Приговор будет оглашен 29 декабря. Подробнее об этом сейчас, сразу после сводки новостей. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. В Эфиопии к 11 годам тюремного заключения приговорены два шведских журналиста по обвинению в поддержке терроризма и нелегальном проникновении в страну. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, сегодня покинул госпиталь, где ему была сделана операция на сердце. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять сегодня участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Япония смягчила установленное в 1967 году эмбарго на экспорт вооружений. Мы продолжаем «Время свободы». Я уже сказал, что в Смоленске завершились сегодня слушания по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в хранении наркотиков. Оглашение приговора назначено на 29 декабря. В ходе прений обвинение просило приговорить Осипову к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы. Адвокаты, напротив, заявили о невиновности своей подзащитной, отметив, что эта позиция нашла полное подтверждение в ходе судебного процесса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным и политически мотивированным. Прокуратура подобные заявления называет несостоятельными, обращая внимание на то, что обвиняется Осипова в хранении и распространении наркотиков, которые во время обыска, инициированного отделом по борьбе с экстремизмом, были найдены у нее дома. 5 свертков с героином. Здесь же оперативники нашли и меченые денежные купюры. Защита Таисии Осиповой настаивает на том, что обвинение построено на лжи сотрудников Центра Э, а дело сфабриковано для того, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. Подобной версии придерживаются и в фонде «Общественный вердикт», сотрудники которого отслеживают ход рассмотрения дела в суде, говорит директор фонда Наталья Таубина.
В ходе расследования было безумное количество нарушений. Совершенно непонятно, почему свидетели со стороны обвинения засекречены. А это действительно влияет на возможности защиты и вообще выстраивания позиции Таисии Осиповой по защите своих прав и своей как бы правоты в судебном процессе. И сам обыск в ее квартире тоже был проведен с рядом нарушений. Но это по части как бы самого уголовного дела. А второй немаловажной частью всего этого дела является то, что Таисия страдает в целом рядом серьезных заболеваний, хронических и тяжелых. И ей не только на протяжении уже почти года ее нахождения в местах принудительного содержания отказывали в адекватной медицинской помощи, но и большие проблемы были с проведением медицинской экспертизы. В этом деле нарушение на нарушение. Складывается такое убедительное ощущение, что все эти действия направлены на то, чтобы заставить ее супруга Фомченкова Сергея прекратить оппозиционно-политическую деятельность.
В середине декабря, выступая в прениях, гособвинитель запросил для Таисии Осиповой 12 лет и 8 месяцев в колонии. Прокуратуру, отвергающую все обвинения в фальсификации дела, похоже, не смущает ни наличие у подсудимой 5-летнего ребенка, ни то, что она больна сахарным диабетом. По мнению мужа Осиповой Сергея Фомченкова, и суд рассматривал дело с заведомо обвинительным уклоном.
Прокурор в своих прениях полностью игнорировал все, что происходило на судебном процессе в течение года, просто повторил обвинительное заключение. На самом процессе постоянно судья исполнял роль фактически обвинителя, помогал ему, задавая нужные вопросы. Судья от своего имени добавлял в ходатайство защиты вопросы, которые имели обвинительный уклон. И по всему настрою судьи, по всему, как шел процесс, несомненно, что приговор будет обвинительный.
Множество вопросов у наблюдателей вызывает то обстоятельство, что делом о наркотиках занимался не госнаркоконтроль, а Центр по борьбе с экстремизмом. По мнению Сергея Фомченкова, это может являться дополнительным доказательством политической мотивированности уголовного преследования его жены Таисии Осиповой.
В уголовном деле есть материалы разрешения на прослушку, выданные Центру по действию экстремизма. В просьбе о прослушке Центр по действию экстремизма ссылался на то, что Осипова Таисия является моей женой, что она якобы торгует наркотиками в интересах партии «Другая Россия» с целью финансирования партии «Другая Россия». Это документ, который присутствует в деле с грифом «Совершенно секрет». Еще на ранней стадии, когда только Таисия была задержана, сотрудники ЦПЭ предлагали ей некую сделку, что она получит меньше срок, если она еще ложно обвинит меня, вызовет меня в Смоленск, чтобы я приехал в Смоленск. И они объяснили, что им нужен я, а не она. А с учетом того, что в судебном следствии дело фактически развалилось, мы сумели опровергнуть с помощью объективных доказательств все доводы стороны обвинения. Запрошенный прокурором срок говорит только о том, что хотят показательно и жестко наказать. Просто за то, чтобы не трепыхались, просто за то, что не сопротивлялись системе.
29 декабря суд огласит приговор Таисии Осиповой. Защита надеется, что ее доводы будут услышаны, но не слишком верит в возможность оправдания в суде первой инстанции. В любом случае, адвокаты и сама Осипова настроены решительно и намерены отстаивать невиновность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Для туристов из России Чешская Республика – одно из самых популярных зимних направлений. Согласно статистике Чешской ассоциации турагентств, россияне тратят денег во время таких поездок больше всех остальных путешественников и остаются в стране дольше. Однако часто ожидания российских туристов не соответствуют действительности из-за неправильных изначальных представлений о том, как должна пройти поездка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Больше всего туристов из России приезжают в Чехию в конце декабря, чтобы отпраздновать новогодние праздники и посетить распродажи, начинающиеся сразу после западного Рождества. Судя по статистике количества приезжающих, россияне занимают второе место после немцев. На эти цифры, по данным представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа, никак не повлиял даже финансовый кризис. Наоборот, поток путешественников из России по итогам последних 6 месяцев 2011 года увеличился на 57%.
Туристы из России представляют большой интерес для Чехии, потому что, в отличие от гостей из Западной Европы, они приезжают на более длительное время. Для них Прага – главное направление при путешествии в Европу. К тому же они тратят в среднем больше, чем туристы из других стран. Для сравнения, например, путешественники из Азии приезжают на 2-3 дня, а потом отправляются в другие страны – Австрию, Венгрию или Германию. Россияне стараются посмотреть не только Прагу, но и другие чешские города. Для чешских туристических агентств они очень важные клиенты, я бы даже сказал, ключевые.
Куда чаще всего отправляются россияне?
Самые популярные направления – это Прага и Карловы Вары. Однако в последнее время туризм стал больше ориентироваться на индивидуальные запросы. Появилось больше тех, кто приезжает в Чехию не с группой, а самостоятельно. И такие люди часто хотят посмотреть не только столицу. Большой популярностью стали пользоваться гостиницы в замках. Российских туристов можно часто встретить в Южной Чехии, например, в городе Чески Крумлов, который, как и Прага, занесен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, или, например, в курортных городах. Тем не менее, групповых туристов все еще много, и они традиционно отправляются в 2 города – Прагу и Карловы Вары.
В последнее время на различных туристических порталах стали появляться жалобы путешественников, побывавших в Праге во время рождественских праздников. Они пишут, что 24 декабря в сочельник и 25 на Рождество улицы столицы пустеют, все магазины и рестораны, не говоря уже о музеях, закрыты, и туристам приходится развлекать себя самим. Вы согласны с этим?
Самозрозуміє, що часті правда, але
отчасти это правда, но могу сказать, что в последнее время ситуация меняется. Связано это с тем, что на рождественские праздники в Прагу стали приезжать и европейцы, и, конечно, рестораны и кафе стараются приспособиться к этому. Но до совершенства, конечно, еще далеко, хотя видны перемены, если сравнить с прошлыми годами. Чешские города, к сожалению, не идеальны для посещения в рождественское время. Чехи традиционно привыкли праздновать Рождество дома с семьей.
Это было мнение представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа. А вот пражский экскурсовод Любовь Полевая считает, что связанные с Рождеством проблемы не останавливают туристов.
Многие российские туристы, видимо, себе не отдают отчет, что в этой стране 24 числа это святой вечер, и в этот вечер закрыты все практически магазины, рестораны, кафе с редким исключением. Конкретно из моего опыта, некоторые мои гости просят заказать им экскурсию на кораблике. Это очень популярная экскурсия на катере «Вечерняя Прага». И мне уже несколько раз приходится прикладывать много сил и энергии, чтобы объяснить гостям, что в этот вечер, к сожалению, кораблик у нас не получится. Альтернативно, можно днем, но не вечером, потому что все люди, у кого семьи, хотят, разумеется, быть дома с детьми и отмечать этот праздник.
А какие альтернативы есть у туристов? Вы говорите, что большинство кафе и ресторанов закрыты. При этом в Ассоциации туристических агентств Чехии заверяют, что в последние годы ситуация улучшилась, и некоторые заведения все же открывают свои двери в рождественский вечер.
Я с этим согласна, потому что в последние годы действительно некоторые гостиничные заведения открывают прямо при гостиницах свои рестораны. И по предварительной договоренности, если приезжает большая группа российских туристов, то по договоренности можно с рестораном, с менеджментом договориться, что откроют и устроят праздничный вечер. Но просто так, чтобы люди гуляли по городу и заходили во все заведения, они не будут открыты.
Среди ваших клиентов не только русскоязычные туристы, но и путешественники из англоязычных западных стран. В чем специфика российского туризма? Что интересно туристу из России и неинтересно, скажем, американцу?
Я заметила, что абсолютно все русскоязычные гости с радостью посещают город-курорт Карловы Вары, и менее популярный этот город у англоязычного туриста, и мне очень часто приходится долго объяснять гостям англоязычным, что это такой за интересный город. Для русскоязычной публики достаточно только сказать название, и все уже готовы туда поехать.
С чем это связано?
Наверное, с долголетней историей, что в Карловы Вары приезжали все знаменитости российские, в том числе Петр I, минеральная вода, известная по всему миру. Но почему-то у англоязычных гостей это не вызывает такой восторженный отклик. Хотя некоторые знакомы с этим названием.
А кроме поездки в Карловы Вары, может быть, русскоязычные путешественники интересуются какими-то другими услугами?
Да, например, пивные бани. Скажем так, спа-салон, где все из пива, и можно покупаться в ванне из пива. Это сейчас самая такая, скажем, привлекательная новинка и очень нравится, особенно молодым гостям.
Это было мнение пражского экскурсовода Любви Полевой. Она считает, что, несмотря на проблемы, российские туристы не перестанут посещать Прагу на Рождество, потому что за исключением двух праздничных дней, 24 и 25 декабря, в остальное время Чехия способна создать людям праздничное настроение, так как никакая другая европейская страна. И дело не только в сохранившихся архитектурных памятниках, но и в невысоких ценах, и в относительной близости чешского языка к русскому, что значительно облегчает общение россиян с местными жителями. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы признал законным административный арест активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Рассмотрение жалобы на арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова отложено из-за того, что он не смог присутствовать на заседании, так как остается в больнице. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды «Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах и участии в нападении на дом фермера Аметова в ноябре прошлого года, жертвами которого стали 12 человек. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Российский премьер также заявил, что вопрос о пересмотре выборов в Госдуму может быть решен только через суд. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять сегодня участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Япония смягчила установленное в 1967 году эмбарго на экспорт вооружений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. С 6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории пройдет фестиваль камерной музыки «Возвращение», в котором будут участвовать выпускники российских музыкальных школ, добившиеся успеха за рубежом. Преамбулой к этому событию станет музыкальное празднование другого Нового года во дворце на Яузе 31 декабря. В концерте вместе с постоянными участниками фестиваля «Возвращение» выступят юные стипендиаты фонда «Возвращение» и оркестр «Музыка Вива». С Дмитрием Булгаковым, музыкантом и организатором фестиваля «Возвращение», беседует моя коллега Марина Тимашева.
15 раз проходит фестиваль «Возвращение», и в этот раз он немного изменил Рахманиновскому залу, то есть традиционной площадке. Он переместился в так называемый «Малый зал» Московской консерватории, который больше предыдущего.
Мы все очень любим Рахманиновский зал, и, мне кажется, и наша публика тоже привыкла к нему. Однако в этом году случилось, в общем, радостное событие. К организации фестиваля подключилась Московская филармония. Они нам сильно помогают с этим, и в том числе взяли на себя аренду залов. Посмотрим, как это получится, посмотрим, удастся ли сохранить вот эту такую семейную камерную атмосферу в этом зале. И если да, то хорошо, если нет, мы всегда можем вернуться.
Дим, с одной стороны, вы говорите о камерной атмосфере, с другой стороны, у вас в этом году органный концерт.
Да, орган, наверное, не первый инструмент, который приходит на ум в контексте камерной музыки, но это даст нам дополнительных каких-то красок. У нас замечательная органистка из Эстонии, Кристель Айр, и ну, нам это самим интересно послушать, как это прозвучит. Это лишь какая-то еще одна краска, это контраст, а мы, в общем, любим контрасты и строим наши программы всегда именно на них.
Дмитрий, обычно программы или концерты фестиваля тематически объединяются, и вы всегда придумываете для каждого из этих концертов такое очень завлекательное название.
Да, мы, как и обычно, придумали три тематических концерта и один финальный, который традиционно называется «Концерт по заявкам», имеется в виду заявки наших участников. А в этом году фестиваль откроется 6 января, как всегда. Концерт называется «Песни о родинах». Это действительно музыка очень разных композиторов, разных стран, разных эпох, которая так или иначе связана с их переживаниями, скажем так, о судьбах их родных стран. Вот, нам показалось, что на фоне такого общего пафоса слова «патриотизм» хорошо показать, ну, что-то настоящее. Может быть, вот именно в музыке этот патриотизм, ну, такой чистый, не пафосный и настоящий. Это и Айвс, и Сибелиус, и Свиридов, и Дворжик, и Прокофьев. Мне кажется, получается интересный концерт. А дальше, следующий концерт, это 8 января. Концерт называется «Салон». Мы взяли в чистом виде камерную музыку, в чистом виде домашнюю салонную музыку, то есть музыку, которая была написана и задумана именно для исполнения в домашних условиях на совсем камерных салонных концертах, рассчитанная на 20-30 человек публики. Ну, конечно, в первую очередь это музыка 18-19 века, это и Бетховен, и Шуберт, Глинка, но есть интересные истории, например, органные произведения Моцарта, обработанные Бузонни для двух роялей, именно для того, чтобы их можно было исполнять в более камерных домашних условиях. Или еще более интересная история, на мой взгляд, это вальс Штрауса в обработке Шонберга. Опять же, оркестровое произведение обработано для камерного ансамбля. Есть и гей-кончели.
Салонная музыка, да. Гей-кончели.
Сразу возникает вопрос, при чем же тут салонная музыка? Однако существует дарственная надпись на нотах, которые были подарены Ксении Башмет, где как раз говорится о том, что вот эту музыку можно как раз исполнить где-то между ужином и бокалом вина. В общем, очень колоритная надпись в стиле гей, и мы ее, конечно же, поместим в наш буклет. А 10 января третий концерт, который называется «Чайковский», и, как уже у нас бывало, со Стравинским и Шуманом, это посвящение автору, посвящение человеку Чайковскому, однако мы практически не берем его музыку, но мы берем музыку, которая, на наш взгляд, повлияла на творчество Чайковского, а также музыку его современников, которые были тесно связаны с ним, и музыку современных композиторов 20 века, которые посвящали свои произведения Чайковскому или использовали его темы, на которых, в свою очередь, уже повлиял сам Чайковский. И здесь мы начинаем с Моцарта, есть Шуман, которого боготворил Чайковский, а потом приходят им на смену современники Чайковского, это Дорогомышский, это Оренский, ну и все заканчивается современной музыкой, это Сильвестров и Курток. Ну, а в конце мы сыграем Чайковского, точнее, споем. Вокальный ансамбль «Интрада» исполнит вокальный квартет. Но этот квартет написан на тему Моцарта, с которого как раз наш концерт и начинается.
Напомню, что с Дмитрием Булгаковым, музыкантом и организатором фестиваля «Возвращение», который пройдет 6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории, беседовала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Северной Корее идут приготовления к похоронам Ким Чен Ира. Погребение лидера КНДР назначено на среду, 28 декабря. Политологи рассчитывают, что по тому, какой будет процедура похорон и кто будет стоять у гроба в первых рядах, удастся более точно определить, кто будет руководить страной. Что думают о будущем Северной Кореи американские эксперты, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
В Соединенных Штатах строятся различные предположения о том, кто будет руководить Северной Кореей и изменится ли характер правления. Глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли считает, что пока никаких изменений в северокорейской системе правления не будет. Никакой так называемой «весны» ожидать не приходится, ибо управлять страной остались все те же генералы. Северокорейцы всегда помнят, что Корея состояла когда-то из трех королевств. На юге, в центральной части и на севере. Жители Северного королевства всегда смотрели на своего властителя как на божество в духе монгольской традиции. Правитель – это бог. Эта традиция прекрасно уживается теперь с коммунистической идеологией. Многие на Западе не понимают существования такого симбиоза коммунистического фанатизма и многовековой национальной традиции Северной Кореи. Поэтому независимо от ума, знаний, таланта руководителя страны, обожествление ему обеспечено. Похоронят Ким Чен Ира как бога, скорее всего, в мавзолее, где лежит тело его отца Ким Ир Сена. И мавзолей будет называться мавзолеем Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ну, вроде как мавзолей Ленина Сталина. Фанатизм и традиция обожествления – вот в чем причина столь легкого одурманивания народа Северной Кореи. Вы ожидаете, что следующим богом страны станет младший сын Ким Чен Ира, Ким Чен Ин? Он или другие сыновья не имеет большого значения, потому что любой пришедший к власти будет полагаться на поддержку армии и органов безопасности, на поддержку Китая и отчасти России. Но Китая, конечно, в гораздо большей степени. Северная Корея довольно богата полезными ископаемыми, в которых заинтересован Китай. Америка в своем желании оказывать Северной Корее продовольственную помощь преследует чисто гуманитарные цели. Многое в американской политике трудно объяснить. Наше нынешнее руководство надеется, что, демонстрируя благие намерения, задабривая диктаторские режимы, можно добиться их смягчения. Наивное представление, когда речь идет о режиме Северной Кореи. Продовольственная помощь не дойдет до населения, она пойдет на прокорм армии. Пхеньян не верит своему народу. Поэтому в стране сейчас усилено военное положение, дабы не допустить никаких народных волнений. Да их и не будет. Армия не допустит. Она накормлена. Ее верность режиму важнее, чем благодарность народа. Не Ким Чен Ин, а генералы будут управлять страной. Так было и при Ким Чен Ире. В настоящий момент статус-кво устраивает Китай и даже Южную Корею, которая экономически не выдержала бы объединения с Севером. Она не смогла бы адаптировать 24 миллиона северокорейцев. Это может разрушить южнокорейскую экономику. Китай тоже боится любых изменений и ослабления режима Северной Кореи, ибо это может привести в Китай миллионы северокорейских беженцев. У Пекина своих проблем хватает. Китайская экономика уже не так сильна, как некоторые думают. Wall Street Journal и другие финансовые газеты советуют американцам быть теперь поосторожнее с инвестициями в Китае. Соединенные Штаты готовы помогать новому руководству с единственной надеждой, что реалистично мыслящие люди в Пхеньяне более ответственно подойдут к проблеме ядерного оружия, не применят его во вред не только собственной стране, но и всему миру. Это был Ал Сантоли, вашингтонский эксперт по вопросам американо-азиатских отношений. Американский политолог Майкл Ослин из Института American Enterprise сравнивает нынешнюю ситуацию в Северной Корее с ситуацией в Советском Союзе, когда председателем похоронной комиссии становился тот, кто потом становился главой государства. В Северной Корее комиссию возглавляет Ким Чен Ын. Впрочем, продолжает Майкл Ослин, 29-летний Ким Чен Ын может оказаться пока лишь символом преемственности власти, тогда как истинными руководителями будут его влиятельный 65-летний дядя Чан Сонтхэк и генералитет. Вспоминается, что в Советском Союзе после смерти Сталина к власти пришло так называемое коллективное руководство, но как в Советском Союзе, так и в Северной Корее тройка, которая, по некоторым сведениям, будет управлять страной и состоящая из Ким Чен Ына, его дяди и одного из высших генералов, вряд ли продержится долго. Так считает Ральф Косса, президент исследовательской организации «Тихоокеанский форум». Борьба за абсолютную власть даст себя знать. Впрочем, ради выживания режима члены коллективного руководства будут держаться вместе какое-то время. Ральф Косса полагает, что положение в Северной Корее мало изменится, хотя в будущем возможны некоторые реформы китайского образца. Но надеяться на ядерное разоружение Северной Кореи в обозримом будущем не стоит, считает политолог. По мнению Майкла Ослина, миру следует быть готовым к новым провокациям со стороны Пхеньяна в виде ядерных или ракетных испытаний, либо ограниченных нападений на территорию Южной Кореи. Такие шаги новое руководство Северной Кореи может предпринять, чтобы продемонстрировать свою силу, свою верность курсу Ким Чен Ира. Не исключено, что это произойдет сразу после похорон 28 декабря. Такие шаги могут быть вызваны как внутренней борьбой в северокорейской верхушке, так и желанием предупредить Сеул и Вашингтон, что никакой смены режима в Северной Корее не будет. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодняшний приговор по делу об убийствах в станице Кущевская в Краснодарском крае. Такова главная тема следующего часа нашей программы. Будут и другие репортажи, и некоторые наши рубрики, например, «Сетевые разговоры» или «Общественное мнение». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Путин об оппозиции, оппозиция о Путине.
Комментарии экспертов.
Историк Даниил Коцубинский о российском обществе в ожидании новых лидеров.
В блогах Свободы.
Элина Ефендиева. Жизнь политическая в обмен на человеческие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.